Вилан же принимал все за чистую монету и очень сердился. А Гетовы подпевалы, Мейер и Риммер, снисходительно его поучали. «Милый Виланд, вы напрасно расстраиваетесь». Это было недостойно, я маленькая девочка, и то это чувствовала, как, вероятно, чувствовали и все другие, кроме, как ни странно, самого Гёте. Да, это странно. «У меня давно сложилось впечатление, — продолжала Адель, — что общество, по крайней мере наше, немецкое, из тяги к сервилизму, само портит своих властителей и любимцев, позволяя им злоупотреблять своим превосходством, что не сулит радости ни той, ни другой стороне. Так, например, однажды Гёте целый вечер промучил общество и довел его до полного изнеможения непомерно растянутой шуткой. Он заставлял гостей по отдельным реквизитам угадывать содержание новых, еще никому неизвестных пьес, которые он только что репетировал. Это была задача с чрезмерным количеством неизвестных. Лица стали вытягиваться, зевки слышались все чаще и чаще. Но он не отступался и продолжал пытать их скукой. Так что я невольно спрашивала себя, неужто он не чувствует насилия, которому подвергает людей? Нет, он его не чувствовал. Общество отучило его от этого. Но право же, непонятно, как ему самому до смерти не наскучила эта свирепая игра. Тиранство, надо думать, довольно скучное занятие. «Вы правы, дитя мое». «К тому же», — добавила Адель, — «он, по моему мнению, рожден вовсе не тираном, а скорее другом человечества. Я сделала этот вывод из того, что он так любил и так хорошо умел смешить людей. Эту способность, отнюдь не свойственную тирану, он выказывал как чтец, как рассказчик, даже повествуя о самых обыкновенных вещах или описывая комические происшествия и людей». Он читает не всегда удачно, это общепризнанно. Разумеется, все охотно слушают его голос, обладающий прекрасной глубиной, и с радостью всматриваются в его взволнованное лицо. Но в серьезных сценах он слишком легко впадает в пафос, в чересчур трескучую декламацию, а это не всегда приятно. Зато комическое он неизменно передает с таким великолепным юмором и наблюдательностью, так натурально и безошибочно точно, что все общество не помнит себя от восторга. Даже когда он рассказывал веселые анекдоты или попросту городил фантастический вздор, все наши гости буквально покатывались со смеху. Но вот что примечательно. Во всех его произведениях доминирует сдержанность и тонкость характеристик, временами дающих повод к улыбке, но к смеху я не припоминаю. Ему же лично милее всего, когда люди катаются от хохота над его выдумками. Я сама была свидетельницей, как дядя Виланд накрыл себе голову салфеткой и запросил пардону. Он совершенно изнемог, да и все сидевшие за столом уже едва дышали. Сам он сохранял в таких случаях известную серьезность, но у него была своеобразная манера. С блестящими глазами и каким-то радостным любопытством всматриваться в изнемогающих от смеха слушателей. Я часто задумывалась, что это значит и почему человек столь непомерной силы, так много переживший и создавший, с такой охотой заставляет людей надрываться от смеха. «Вероятно, это объясняется тем, — сказала Шарлотта, — что он остался молодым в своем величии и в трудной серьезности своей жизни сохранил верность смеху. Меня это не удивляет, а радует. В дни нашей юности мы много и безудержно смеялись вдвоем или втроем, и нередко бывало, что в минуты, когда на него находили мрак и меланхолия, он вдруг брал себя в руки, все оборачивал в шутку и своими проказами заставлял нас смеяться не меньше, чем гостей вашей матушки». «О, продолжайте, госпожа советница», — взмолилась молодая девушка. «Расскажите мне еще об этих бессмертных днях вдвоем или втроем. Что же я делаю, чудачка? Я знала, к кому иду, чувствовала неодолимую потребность открыть вам свою душу. А теперь у меня вдруг выскочило из головы, кто та, рядом с которой я сижу на этом канапе. И только ваши слова напомнили мне об этом, так что я даже испугалась. О, говорите дальше о той поре, умоляю вас».